эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. У нас в московской студии «Радио Свобода» гость, специальный корреспондент «Новой газеты» Вячеслав Половинко. И на связи с нами по скайпу политолог Аркадий Дубнов. У нас в программе примут участие экономист Владислав Иноземцев и политолог Сергей Марков. Мы говорим о событиях в Казахстане. Напомню, что 2 января в Жаназене начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. Затем пошли массовые протесты по всей стране. И 4-5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Введено чрезвычайное положение. Обзор событий «Радио Свобода».
Стихийные протестные выступления начались 2 января с города Жаназен в Мангистауской области. Причиной стало резкое, примерно в два раза, повышение цен на сжиженный газ до 120 тенге, это примерно 20-22 рубля. Многие казахстанцы, живущие в богатой нефтью стране, используют сжиженный газ для заправки автомобилей. Протесты быстро перекинулись на другие крупные и небольшие города, охватив почти всю страну. Демонстранты выражали солидарность с жителями Жаназена. В ряде регионов введен режим чрезвычайного положения. Там же введен ночной комендантский час. Но тысячи людей продолжают протестовать по всему Казахстану, несмотря на объявленную президентом Касымом Жомартом Токаевым отставку правительства во главе с Аскаром Мамином. В стычках демонстрантов с полицией в разных городах десятки пострадавших, как со стороны митингующих, так и сотрудников силовых структур. Есть те, кого пришлось госпитализировать.
Вот стрельнули с оружия в солдата.
По информации МВД Казахстана, на первую половину 5 января задержанных за время протестов свыше 200, но некоторые наблюдатели говорят, что это число кажется сильно заниженным. На улицах Алматы полиция применяет светошумовые гранаты против демонстрантов. В этом городе ситуация одна из самых напряженных в Казахстане. Протестующие жгут полицейские машины, пытаются штурмом взять административные здания. В отдельных районах полиция отказывается задерживать демонстрантов и сопровождает их на своей спецтехнике.
Уже ОМОН вместе с народом.
Президент Токаев заявил об убитых среди сотрудников силовых структур в Алма-Ате. Он также сообщил о решении возглавить Совет безопасности Казахстана, которым до этого руководил Назарбаев.
Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков. Поэтому, как глава государства, из сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко.
Народ просто устал от вот этого авторитарного правления, которая не считается с мнением гражданского общества, которая не дает именно гражданам страны реализовать свое право на управление страной.
На данный момент события завершились фактически тем, что на территорию Казахстана вводятся силы ОДКБ, основу которых составляют прежде всего воздушно-десантные подразделения российских войск. То есть речь идет о интервенции, которая сделана по приглашению господина Токаева, который, собственно, и сказал о каких-то международных силах, вмешавшихся в события в Алматы. Ну что ж, я начну наш разговор с Вячеславом Половинко. Вячеслав, что вы скажете? Все-таки ваш взгляд, что привело вот к этим событиям, так сказать, митинги, потом бунт?
Ну, честно говоря, это очень похоже на «Черного лебедя», которым потом просто воспользовались те или иные силы. Начиналось все как экономический протест, и, честно говоря, я убежден, что если бы местная власть в Жаназене, где все началось, вышла бы к людям и поговорила с ними просто по-человечески, ну, даже просто чего-нибудь пообещала бы, там, рассмотреть и так далее, протест локализовался бы и стал бы совершенно небольшим, как до этого, там, пару лет назад, протест многодетных матерей, в общем, был локализован после того, как пообещали выполнить их требования. Вместо этого к ним выходит прокурор, и говорит, все, что вы делаете незаконно, мы сейчас всех вас тут арестуем. Соответственно, какая реакция будет у людей, которые и так раздражены игнорированием со стороны местных властей? Конечно, они будут повышать градус накала, конечно, с ними будет солидаризироваться общество из других регионов, в первую очередь из западных, где, в принципе, протестный потенциал больше и жестче обычно, чем в Казахстане в остальном. И после этого, когда уже власть пошла на некоторые уступки, она пошла на них сквозь зубы. Ну, то есть, когда говорят, ну, давайте мы вам сначала 85 тенге сделаем, потом 50, но только для Мангистауской области. Люди воспринимают это, конечно, как насмешку. По-другому и быть просто не может. И тут же лозунги превращаются в политические. Отставка правительства, отставка Назарбаева, смена режима, возврат Конституции 93 года, где нет положения о лидере нации, и там сильно сокращен срок президентский и парламентский. Соответственно, все это только накалялось, 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 а дальше в какой-то момент, как мне кажется, произошла некоторая подмена протестующих мародерами и погромщиками. Это произошло в Алматы.
Ну, я думаю, мы об этом еще поговорим. Но это интересный такой момент. Да. Действительно ли революция сопровождается обязательно каким-то погромом, или, так сказать, кто-то может воспользоваться и сделать такую красивую картинку, так сказать, там ввести каких-то провокаторов. В общем, это действительно любопытный вопрос. Давайте теперь дадим слово Аркадию Дубнову. Аркадий, вот как вы видите, откуда накопился такой потенциал в Казахстане протеста и, в общем-то, видно даже озлобление, да, если мы будем считать, что это не провокация, а действительно вот действия возмущенных людей там с поджогами, какими-то погромами и так далее.
Нам в России это легко понять. Люди устали от, так сказать, одних и тех же лиц во власти. И что бы они нам ни говорили, мы перестаем верить и смотрим на это, в общем, с ухмылкой. Мы вас говорим, мы либо вслух, либо про себя. В Казахстане считалось, что эта страна в каком-то отношении даже более богатая, может быть, чем Россия, более обеспеченная на душу населения. А кроме того, она была обеспечена прекрасным пиаром во славу Нурсултана Абишевича, да, великий, давненный. И я, в общем, тоже грешен, да, я об этом говорил, я не отказываюсь от того, что, так сказать, модернизатор достаточно на современном уровне постсоветского пространства, он был, конечно, выдающимся. Но я говорю, был с точки зрения властных его полномочий. Но люди устали, люди приходят к выводу, что ничего не меняется. Знаете, как в известной поговорке, да, каждый день за окном что-то меняется, а через сто лет проходит и ничего не меняется. Вот прошло 30 с лишним лет правления Назарбаева, а люди, в общем, по-прежнему испытывают лишение, бедности и очень серьезный дифференциал даже в региональном измерении. Вот Слава Половинка начал об этом говорить, но это правда. Запад Казахстана, где вспыхнула, так сказать, вспыхнул этот бигфордов шнур потом, который пробегает по всему Казахстану, его опалил. Запад Казахстана издавна был обездоленным самым регионом. Это тот самый Запад, где добывается больше, не больше, а просто практически вся нефть Казахстана, которая его делает вот этим государством мощным, богатым, а обратно ничего не получает фактически, да? Вот эти все трансферы обратно не приходят в достаточной степени. Угнетенные, социально уязвимые, там нет достаточного количества рабочих мест, социалка там очень слабая, да? И вообще младший ЖУС, о чем говорить? Мы знаем, да, что Казахстан родоплеменная страна, и внутри каждого ЖУЗа крупного много своих разных ЖУЗов. Я напомню быстро, что Запад Казахстана, откуда сегодня пошла вот эта, так сказать, грандиозная апокалиптическая буча, Жена день, 2011 год, 16 декабря, День независимости Казахстана, протесты нефтяников, и взорвалось появлением неизвестного происхождения боевиков, да, которые, в общем, начали стрелять по протестантам. Да. Ничем это особенно не закончилось, расследование, но, тем не менее, это осталось в памяти западных элит, западных, так сказать, населенных на Западе, да, как унижение, оскорбление, попытка их задавить, к ногтю придавить и так далее. Да. Потом были еще... В 2015 году были волнения, связанные с тем, что на промыслы приглашать стали индийских и китайских, не давая возможности занять эти места казахам. Так что Запад Казахстана, это, знаете, это город Иваново-Вознесенск, где возникли первые советские рабочие депутаты, как известно.
Я, кстати, напомню, у меня есть вот тут кое-какие данные, чтобы мы ориентировались, что в Казахстане 19 миллионов человек, ВВП на душу населения 9 тысяч долларов, чуть ниже, чем в России, продолжительность жизни 74 года, чуть выше, чем в России. Торговый партнер номер один у Казахстана – Китай, номер два – Россия, третий – Нидерланды по нефти. Ну и 30% внешнеторгового оборота – это Евросоюз. Первое место по добыче урана, 12-е по нефти, 8-е по углю, 2-е по асбесту, 3-е по хрому. И инфляция почти как в России, официальные данные – 7,5% за, правда, 2020 год, не 2021. Это вот данные профессора Якова Миркина. В общем, некая картина, действительно похожая на Россию. Вячеслав, а в чем разница принципиальная? Вот смотрите, мы действительно похожи. И нефтедобывающая страна, и, значит, олигархат, и коррупция, и вот экономические данные похожи. А что же, где же разница?
Разница, во-первых, в большей атомизации населения между собой, чем в России. Если здесь хотя бы, ну, грубо говоря, Воронеж примерно представляет, чем там живет Москва, Москва может себе представить, что происходит в Воронеже, то, например, в Казахстане люди, которые живут в Актобе, например, очень смутно себе представляют, что происходит в Таразе. И более того, у них совершенно разные картины мира, разная даже языковая подпорка, потому что есть регионы, например, Уральск, преимущественно русскоязычные, а есть Шымкент, город-миллионник, в котором казахский язык уже является прямым. Это напрямую влияет и на культурный код, и на социальный код. То есть люди по-разному живут в разных городах. Но кроме того, не знаю, разница ли это с Россией, но уж точно про это нужно сказать. В Казахстане, несмотря на то, что президент Токаев провозгласил политику слышащего государства, чиновники ведут себя гораздо хуже, чем в России.
Ну, то есть эти акимы не избираются, да?
Акимы не избираются. Есть эксперимент в последнее время с акимами сельских поселений, которых хотят или уже избрали. Но, знаете, это все равно, что вы будете в Москве избирать главу управы. Ну, то есть такой уровень. Не более того, акимы сельских поселений ни на что по большому счету не влияют.
Да, и еще один вопрос все-таки вот об этих жузах и кланах. Насколько это реальность, или это что-то такое историческое, или это действительно уже легенда, это не действует?
Сложно сказать, ведь никто, конечно, при приеме на работу не говорит вам, а из какого вы жуза.
Они и так знают.
Не из рода ли вы там Адай или Бярыш, или еще из какого-то... У меня вот супруга из рода Бярыш, но как бы это просто я знаю, потому что я спросил. С другой стороны, конечно, когда формируется властная вертикаль, когда президент Назарбаев особенно это любил, когда он окружал себя разного рода элитами и чиновниками, он обязательно смотрел на некую, ну, не на некий баланс, конечно, но ему нужно было, чтобы самые ключевые посты занимали те, кто входит в его ЖУС. Это было заметно. Это, конечно, не декларировалось, но все про это прекрасно знали.
Ну что ж, давайте мы теперь дадим слово известному российскому экономисту Вячеславу Иноземцеву. Он сейчас работает в Соединенных Штатах, но нашел ранним утром время с нами поговорить как раз о социально-экономической ситуации в Казахстане. Ну, сначала мы услышим.
Я оцениваю экономическую ситуацию там и оценивал, как довольно динамично развивавшуюся последние там, 10-15 лет. Но возникло огромное количество противоречий, в первую очередь связано с социальным расслоением, которое росло. Начиная где-то с 2016 года общий уровень жизни перестал расти в принципе. Плюс к этому, конечно, мы видим очень серьезные инфляционные проявления. Если посмотреть на цены в казахских магазинах, даже вот там в ноябре прошлого года, они, конечно, были очень высокими. За исключением товаров первой необходимости, все было существенно дороже в России. Поэтому, конечно, надо сказать, что правительство очевидным образом не обращало внимания на те противоречия, которые имелись. И, безусловно, вот это социальное расслоение, коррупция и остановка в росте уровня жизни, она дала себе знать. Поэтому я думаю, что эти протесты, они, конечно, идут изнутри, никакого внешнего вмешательства там нет. никаких заговоров и всего остального, там борьбы с терроризмом, никак не просматривается. Это стихийный всплеск, который очень быстро распространился по основным городам.
А что, на ваш взгляд, произошло в элите? Вообще, что мы видели? Революцию, государственный переворот, мятеж?
Слушай, ну в элите происходил процесс смен достаточно давно. То есть, по сути дела, где-то весь последний год уже очень чувствовалась напряженность между людьми Назарбаева и людьми Токаева. И постепенно, ну я не могу сказать, что какая-то зачистка, но люди, приведенные Назарбаевым, они потихонечку уходили, да, или выдавливались с целого ряда ответственных постов. Судя по всему, я так понимаю, да, мне так кажется, что на первых этапах волнений президент Токаев, он, видимо, попытался, да, или ему показалось, что он может использовать эту ситуацию в своих интересах, и отставка правительства, она, конечно, была большим успехом тактически в первый момент. Заодно, так сказать, быстро были сокращены и руководители Комитета национальной безопасности, и руководители многих экономических структур, включая, так сказать, свободную экономическую зону в Астане, и финансовые центры, и так далее. То есть, в принципе, происходил такой перехват власти, попытка его на первых этапах, но по мере разрастания ситуации, я думаю, что, конечно, что весь клан Назарбаева будет сейчас отстранен от власти, и судьба самого Назарбаева не очень понятна внутри Казахстана. Но так или иначе, да, это, конечно, очень большой элитный сдвиг, и, в общем, затянутость транзита, она, конечно, сыграла, на мой взгляд, очень важную роль в том, что произошло.
Почему Токаеву пришлось обращаться к ОДКБ, и почему Россия действительно решила оказывать военную помощь, влезая во внутренний конфликт в Казахстане?
Это самый сложный вопрос на самом деле. Я думаю, что это больше психологическое обстоятельство, потому что, судя по всему, Токаев не верит своим службам безопасности, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что самое ожесточенное сопротивление происходит в Алма-Ате, то есть, по сути дела, в отчине Назарбаева. Я думаю, что это как раз следствие, ну, скажем так, растерянности и неверия в собственные силы. Что касается дальнейших развитий событий, я думаю, что участие ОДКБ не сыграет особо важной роли, потому что мы уже видим раскол. Кыргызстан отказался отправить на войска. Судя по всему, российские войска прибудут, но вряд ли они будут непосредственно подавлять выступление, потому что это очень серьезно чревато последствиями для российского и для русского населения в Казахстане и в целом для отношений с Российской Федерацией. Поэтому я думаю, что это скорее психологический фактор, такой, знаете, как бы кредит стендбай о том, что мы можем помочь, поэтому чувствовать себя более уверенно, не более того.
Это было мнение Владислава Иноземцева, известного российского экономиста. И я обращусь к Аркадию Дубнову. Аркадий, действительно, что происходит в казахстанской элите? Есть такое впечатление, что в течение вот этих нескольких дней мы увидели нечто вроде государственного переворота, когда полупрезидент Токаев становится главной, так сказать, действующей фигурой, а отец нации Назарбаев исчезает с политического горизонта, и все эти дни мы его не видим, не слышим, а его люди на ключевых постах, они, так сказать, падают одна фигура за другой, исчезают с поля.
Очень сложно сегодня, мне кажется, обстоит расстановка фигур на этой казахской доске шахматной. Замечу, что можно спокойно говорить слово «на казахской доске», а не «на казахстанской». Пусть Слава половинка меня поправит, но я не вижу в нынешней элите сегодня представителей не казахской. Может, я ошибаюсь. Ну, смотрите, да, правильно вы говорите, полупрезидент был. Там почти полгода он оставил президента первого Назарбаева с поста совбеза, по поводу чего многие стали как бы культурно, формально, юридически причитать, как же, он же пожизненный, юлбасы должен быть. В общем, короче говоря, революционная ситуация, революционные действия, так что лично для меня каким-то нарушением серьезным уж вокруг всего прочего. Короче, да, казалось бы, еще позавчера, что Назарбаева можно, так сказать, забыть, как сказал один наш коллега, политолог. Я сегодня так не думаю. Если не Назарбаев, то часть его окружения не то чтобы живее всех живых, ну, я имею в виду в политическом смысле, разумеется, да, она может и вернуться в каком-то своем виде, да, Видите ли, события последних суток, даже меньше полусуток, вот войск миротворческих, немножко развернул, вообще говоря, ситуацию, да? Этот вот войск, он может некоторым образом восстановить некое присутствие Назарбаева либо части его ближайшего окружения во власти. Поэтому я бы не спешил повторять, так сказать, политологические такие фигуры типа сбрасывания его с пьедестала, как это было сделано в Талдыкорганинский его памятник. Я, кстати, не знаю точно, а, да, сбросили его памятник. Вот, кстати, про памятники. Вот ведь беда какая, да? Ты еще живой, а уже твои памятники при жизни поставлены сбрасывать. Я, правда, теперь жду, когда... Близко ли время, когда Нур-Султан город станет снова Астаной? Ну, это случится, естественно. Вот так, я считаю.
Да, хорошо. Вячеслав, что вы скажете, действительно? Во-первых, это государственный переворот или такой недоворот? Ну, вот мы видим там фамилии, да? Такаев назначил на должность госсекретаря Ерлана Карина, да, своего помощника. Зам руководителя администрации Мурат Нурлиев стал первым зампредом Комитета национальной безопасности и сдвинул там племянника Назарбаева с этого поста. Премьер тоже из команды Такаева, точнее, исполняющий обязанности премьера. То есть внешне выглядит так, что один лидер, который был под отцом нации или должен был вместе с ним, так сказать, все согласовывать, вдруг берет за один пост за другим и действительно вот этот пост председателя Совета Безопасности, пожизненно занятый Назарбаевым, вдруг оказывается тоже у президента. А где заявление об уходе? Где какое-нибудь вообще заявление Назарбаева? Некоторые говорят, а вообще жив ли Назарбаев в конце концов? Может, он уже совсем там и не с нами?
Ну да, вы правы. Чтобы ответить на вопрос о новой конфигурации власти в Казахстане, нужно понимать, где все-таки Назарбаев и какова его роль в этих перестановках. С одной стороны, внешне все выглядит действительно так, что Такаев, по большому счету, воспользовавшись ситуацией, просто быстро сместил всю команду, самого Назарбаева как минимум медийно заблокировал, потому что от него 4 дня нет вообще никакого ни ответа, ни привета. А с другой стороны, все может выглядеть строго наоборот. Есть мнение, я его, честно говоря, не поддерживаю, но оно есть, что это на самом деле Назарбаев вот таким образом, не желая ассоциировать свое имя с беспорядками, с подавлением протестов, с кровью, он через Такаева регулирует все вот эти процессы, отставляя правительство, которым он может легко, на самом деле, пожертвовать, отставляя даже племянника своего.
Ну, силовики-то на ключевых постах все-таки слетели. Это Комитет национальной безопасности,
понимаете,
это, в общем, КГБ.
Ну, понимаете, проблема в том, что нет такого институциализированного понятия, как человек Такаева. Любой человек Такаева до прихода Такаева был человеком Назарбаева, так или иначе. Это, хотя и чиновники новой волны, но все равно свою активную деятельность они так или иначе начинали до 2019 года. И в том числе госсекретарь там Ерлан Карин. Да, конечно, они все представляют молодую команду реформаторов, если можно так выразиться. Хотя реформы в основном все половинчатые и незаконченные в Казахстане за эти 2 года были. Но тем не менее, они что-то предлагают, они каким-то образом показывают, что они такой new wave, новая волна политиков. Но, опять-таки, мы не можем до конца, никто не может до конца сказать, насколько люди Такаева являются людьми Такаева, насколько они свободны в своих суждениях и насколько они являются ему на 100% лояльными. Ведь силовики, Такаев ведь поэтому и заменил верхушку силовых структур, в первую очередь КНБ, потому что он очень сомневался в том, что бывший глава КНБ Масимов, не говоря уж о племяннике, будут подчиняться ему. Скорее бы они действительно подчинялись Назарбаеву, с которым долго проработали и которому лояльны там, по крови, так или иначе. Но как бы пришедшие люди, насколько, опять-таки, они свободны в своих действиях, и насколько они будут выполнять все то, что им скажет Токаев, я на 100% сказать не берусь. Это слишком сложная восточная штука, когда человек, который улыбается вам в глаза и говорит, что он вам лоялен, на самом деле может иметь другого хозяина.
Ну да, вообще очень интересно, потому что вот эта парализация силовых структур, которую мы видели в один момент, а теперь они собрались и действуют, в общем, и действуют не российские какие-то силы введенные, а именно те же самые силовики, которые разбегались. И вот там на площади я вижу в Интерфаксе пишут, что осталось 300 человек, а какая-то стрельба вокруг. В общем, фактически вот эти выступления-то уже и подавлены. То есть вот все на наших глазах
буквально. В случае с Алматы есть ключевой вопрос, который нужно задавать, задавать и задавать. В тот момент, когда в Алматы начались беспорядки с сожжением административных зданий, машин и захватом аэропорта, где были силовики? Куда они делись? Они как будто бы исчезли.
Знаете, мы видели такую картину как раз 3 октября 1993 года в Москве, когда силовики исчезли с улиц на полдня.
А вот самый главный вопрос, как вдруг... люди, которые совершили все эти погромы, как так легко они смогли захватить здание Комитета национальной безопасности в Алматы, которое вообще-то всегда охранялось как крепость, не говоря уж о том, что как эти люди смогли так легко завладеть оружием, которое там было. И, опять-таки, повторяя за вами, как так случилось, что после того, как было объявлено о том, что к нам придут в Казахстан силы УДКБ, тут же началась контратака, и все силовики оказались на своих местах и стали зачищать город просто, не с легкостью, конечно, но с гораздо большим энтузиазмом, чем за несколько часов до этого.
Значит, собралась властная вертикаль, такое ощущение, что она вот как-то мобилизовалась, но мы не знаем как. Знаете, я хотел бы еще вот дать слово, так сказать, одному из участников этих событий, он, правда, не там, в Казахстане, а в эмиграции, это один из политиков Мухтар Аблязов, он дал интервью каналу «Настоящее время». Это было как раз 5 числа, когда ситуация была не очень ясной. Но вот это взгляд той оппозиции, которой нет внутри Казахстана, которая выдавлена и как институт там внутри не существует.
Вот этот массовый выход людей действительно он не случайный, потому что люди устали от этого режима, и никто не будет сдаваться. Его можно подавить, наверное, оружием, но я не верю в это, потому что это будет, той самой точкой окончательно невозвратно не просто для Назарбаева, он уже точку эту прошел. Для его исполнителей, которые сейчас изображают, что они власть, Токаев, там еще кто-то, глава КНБ Карим Асимов, им не будет покоя ни в одной точке мира. И они это прекрасно понимают, они свои активы держат в основном в ведущих странах мира. Все будет заморожено, арестовано. Они тоже прекрасно понимают.
Это был Мухтар Аблязов. Я обращусь к Аркадию Дубнову. Вы давно всех знаете казахстанских политиков, казахских политиков, которые в эмиграции находятся. Собственно, вот какую-то роль они в этих событиях сыграли или они постфактум просто оказались комментаторами происходящего? Знаете, кстати говоря, такая параллель. В 1917 году в России была Государственная Дума, которая, собственно, и перехватила власть. А в Казахстане, похоже, перехватывать власть даже в рамках одного крупного города оказалось некому.
Совершенно согласен, Михаил, с последней оценкой. На мой взгляд, и, опять же, Слава Половенко знает лучше меня внутреннюю ситуацию в Казахстане, некому перехватывать. Да? Да и не валяется она уж прямо на полу, на земле, эта власть, как, например, было в Киргизии в октябре позапрошлого года. Сегодня я слушал уже не одно выступление за последние двое суток, полутора суток Карина Аблязова. Я от него так и не добился, так сказать, презентации своей политической программы, кроме одного. Мы должны их, так сказать, убрать, да, и прийти на их место. Для этого мы должны заполнить пространство власти фигурально, а если говорить физически, должны заполнить акиматы, структуры безопасности и так далее. Что дальше? Дальше у нас будет правительство народного единства, которое назначит кабинет министров. Цитата. Да? Вот это, так сказать, все, что есть из его политической программы. А люди, которых он выводил, ну, в общем, на улице, я имею в виду, пребывая в эмиграции, в общем, так ничего, кроме вот такой вот публичной активности, не продемонстрировали, хотя это очень много хороших людей, которые так же, как и сегодня, хотели перемен. Грязов действительно какое-то отношение к тому, что происходит в Казахстане, безусловно, имеет. Но я его не назову решающим и доминирующим. Я думаю, что вот его время уже закончилось где-то вчера к утру. Так вот, по моим оценкам. А что касается Кожегельдина, то он влиятельный, это тяжеловес казахстанской политики. На сожалению, 20 с лишним лет его пребывания в эмиграции, в общем, привели к тому, что молодежь, молодое поколение его плохо знает и мало понимает. И он обратился к очень, с очень трезвым таким политически насыщенным заявлением в первые дни этих, первые дни вот этого, так сказать, этой ситуации. Но часть людей на Западе, даже где-то на каком-то митинге, призывала к его возвращению. Но вернуться ему сложно, юридически, физически. Он же считает преступником государственным. Он же позволил себе в 1998 году еще претендовать на пост президента. Он хотел участвовать в президентских выборах. За это же столько поплатился, он был приговорен к 20 годам очно. Да, и вернуться в страну без юридического, так сказать, изменения статуса ему сложно. Вот, но он очень авторитетен. В общем, он не стесняется сегодня декларировать политические задачи, даже в дистанционном режиме, что называется, в онлайне. И это, в принципе, сегодня уже возможно. Но, к сожалению, этих ресурсов мало для этого.
Хорошо. Вячеслав, кто-то еще есть из оппозиционных политиков, с кем власть могла бы вести хоть какой-то диалог, и кто может влиять в Казахстане на массы? Или зачищено все абсолютно?
Весь протест в Казахстане был, по большому счету, полностью заасфальтирован и забетонирован после 2011 года, после Жаназена. Хотя прямого отношения протестные массы к тому бунту нефтяников не имели. Как бы Назарбаев тогда решил, что все, достаточно, мы поиграли в демократию и лояльность, давайте-ка мы придем к какому-то единообразию. Тем не менее, сейчас в самом Казахстане есть молодые движения, которые фактически пересобирают протест заново. Есть Демократическая партия Казахстана во главе с Жанбалатом Мамаевым. Есть движение «Оян Казахстан» во главе тоже с молодыми ребятами. К сожалению, сейчас не назову их фамилии, забыл и боюсь напутать. Они сейчас проявляют некоторую протестную активность. Они в том числе выходили и уже сейчас в Алмате. Многие из них, кстати, были задержаны потом. В Жанбалата Мамая, говорят, даже стреляли. Хотя подтверждения этому, кроме как от него, мы не знаем, не видели. Но надо сказать, что эти люди, они пока протест не институциализировали, не взяли в свои руки. Они всего лишь являются теми, кто хотят его каким-то образом структурировать заново. А нынешний протест тем и плох для казахстанской власти, что он является стихийным снизу и не имеет четко выраженных лидеров изначально. В том-то и дело, что договариваться не с кем. Когда в Уральские люди, которые тоже присоединились к Жаназенскому протесту, подошли к акимату. Один из чиновников, заместитель акима области, сказал тамошнему журналисту Лукпану Ахмедьярову: «А мы не знаем, с кем тут разговаривать. Мы бы, может, и рады поговорить, но мы не понимаем, вот с кем нам разговаривать». В итоге потом в Уральске всех разогнали, но факт в том, что сама власть привела к тому, закатав протест в асфальт, она привела к тому, что у них нет просто второй персоны для диалога. Они разговаривают с улицей, а улица не знает политического диалога. Она знает диалог, который рано или поздно перейдет в мордобой.
Да, и, к сожалению, с жертвами с обеих сторон мы видим, что как минимум несколько десятков человек погибло. Ну, а мы сейчас попробуем посмотреть на ситуацию с другой стороны, с той стороны, которая одобрила ввод войск в Казахстан, собственно, и которая все время видит и Россию, и окружающий мир, так сказать, глазами конспиролога. Дадим слово Сергею Маркову, с ним беседовал Артур Давлетшин.
Что произошло, вернее, происходит сейчас в Казахстане? Бунт, мятеж или революция?
Я полагаю, что основой стал прежде всего бунт людей против резкого повышения цен на газ. А газ в Казахстане используется очень активно. Самое главное, там реализуется классическая неолиберальная модель по канонам Международного валютного фонда и МВФ. Уже много лет ставят казахстанские реформы в пример остальным. Но эта неолиберальная модель реформ означает, что есть большой разрыв между бедными и богатыми, незащищенность социальных прав бедных людей, которые все время балансируют на грани бунта. И вот этот баланс на грани бунта, он оказался сорван, во-первых, неуклюжими действиями властей, во-вторых, внутриэлитными противоречиями между новым президентом Токаевым и не до конца ушедшим прежним президентом Назарбаевым. Кроме этого, судя по всему, какие-то оппозиционные силы тоже готовили к такого рода событиям, потому что были уже подготовлены какие-то группы боевиков, по всей видимости, в районе Алматы. Чего нет? Нет там исламистского следа, поскольку население Казахстана, оно такое слабо религиозное, без фанатизма совсем. Нет, по всей видимости, американского западного следа, поскольку мы видим, что западные средства массовой информации не имели никаких внятных команд, не знали, как рассказывать об этих событиях, и отличились и западные политики, западные средства массовой информации отличались большой осторожностью в рассказе о событиях в Казахстане.
Россия вводит своих миротворцев на территорию Казахстана. На ваш взгляд, стоит ли России вмешиваться в, по сути, внутригосударственные процессы Казахстана?
Я уверен, что России стоит вмешиваться в процесс Казахстана, в Казахстане, потому что если бы мы не вмешались, то не исключено, что могли посыпаться силовики, и вот такой стихийный бунт мог бы победить, потом дальше какие-то, как всегда, вот в этой мутной воде, абсолютно мутные персонажи всплыли бы на арену. Здесь подключились бы американцы, которые постарались бы захватить контроль над новыми властями Казахстана и вбить таким образом великолепный клин между Россией и Китаем. Могла быть в результате разрухи и хаоса возникнуть угроза исламизации и создания действительно радикального исламистского террористического движения в Казахстане. То есть это было очень опасное развитие событий.
Это был Сергей Марков, российский провластный политолог. Аркадий, что вы скажете? Вот насколько искаженным взглядом из Москвы, из официальной Москвы, видится ситуация в Казахстане?
Тут ведь что забавно. Вот смотрите, ведь мы же всегда знаем, как Москва относится или должна относиться к ситуации там где-нибудь в наших, так сказать, на нашем заднем дворе, как принято было говорить про постсоветское. Послов, таких спикеров, с одной стороны, Сережа Марков, бог с ним, он все-таки такой искренний полуофициоз. Он пытается читать, так сказать, то, что не произнесено в Кремле, и артикулирует. Например, ничего про Казахстан до вчерашнего выступления Дмитрия Пескова не было сказано ни Марии Владимировны Захаровой, ни, так сказать, ни другими медовцами нашими, ни депутатами, только после заявления Пескова пошли какие-то, так сказать, оценки. Я думаю, что элита правящая была очень трепетна и аккуратна, смотря за тем, как пытается Токаев расправиться, или справиться, точнее, с опциями, которые получились в его руках после попытки решения этой социальной проблемы Запада, Казахстана. Коль добавлю, что Токаев вел себя поначалу крайне неуверенно, непоследовательно и все время запаздывал. Он запаздывал в первое свое выступление перед народом, когда он вместо того, чтобы, в общем, дать понять, что он признает ошибки, сделанные властью, он сказал, что там найдут, значит, ответственное правительство, может быть, но он не взял, во-первых, на себя никакой ответственности, что, в общем, сильный политик должен был бы сделать. И он крайне неловко, и это меня страшно разочаровало, он стал угрожать молодежи. Вот это, мне кажется, было ошибкой. Он не обещал никаких политических реформ. Он сделал только на следующий день, когда уже пламя полыхало над всем Казахстаном. Да, он только обещал перед этим накануне решить какие-то проблемы ваши. Мы услышим ваши проблемы. Да? Он говорил очень снисходительно. Он не говорил, как ответственное лицо, понимающее, насколько серьезная проблема у людей. Он говорил сверху, с большого высокого пьедестала. Да? Вот снисходил к тем, кто испытывал проблемы. На мой взгляд, это позиция человека, в общем, весьма далекого по своему, так сказать, опыту политическому от того, что испытывает внизу. Да? Ну, у него такая карьера. Он очень образованный, интеллигентный, очень хороший человек. Он мне в свое время книгу свою лично подарил, даже прислал. Я, правда, уважаю, но в этой ситуации как бы должны были быть проявлены как бы мужские атрибуты политического лидера. Да? Так вот, он все время опаздывал. Он опаздывал, повторяю, да.
А зачем все-таки потребовался ввод войск?
Хороший вопрос, Михаил. Вы меня вынуждаете приступить к разделу конспирология. Ну, постараюсь изложить свою точку зрения. Повторяю, ситуация резко изменилась где-то вчера в середине дня. Повторяю, реперную точку будем считать выступление Пескова. То есть не выступление, а его реплика в ответ на вопрос, что происходит в Казахстане. Ничего не было, ничего не предвещало в середине дня вчера, 5 января. Что случилось за какие-то 6-8 часов? Появились молодчики на улицах, городах, в первую очередь, в Алма-Ате, Казахстана. Хорошо, так сказать, экипированные, хорошо подготовленные, физически развитые, молодые, с координированными, так сказать, действиями, явно кем-то руководимые. И целеполагание их действий было гораздо более, так сказать, направлено. Да, это не было хаотическим брожением и попытками стычек с ОМОНовцами. Да? И вот это стало ясно, что кто-то берет борозды ситуации в свои руки. Кто это? Не знаю кто, но в результате вот эти не знаю кто создали ситуацию, которую Токаев тут же обозвал, как он сказал, цитирую, по сути, международными террористическими бандами. Откуда эти, по сути, банды в течение нескольких часов заполонили главный город Казахстана? Они что, прошли через Шымкент из Узбекистана, через границу? Из Оренбурга с севера, из России они прошли? Они были в Казахстане, почему они международные? Потому что он сказал, якобы они готовились где-то за рубежом. Слушайте, это куром насмех. И мы понимаем, что была некоторым образом обеспечена платформа для подготовки представления этих действий как угроза стабильности в стране, которую нужно было продать, ну, хоть как-нибудь, как бы не агрессия. Такая сделала это крайне неловко. Может, потому что ему было очень срочно сделано предложение, от которого он не мог отказаться. Я имею в виду ввести войска. Но должно было поступить приглашение официальное от казахстанского руководства. Его нужно было обосновывать этому руководству. И вот это, по сути, международные террористические банды, да, вот оно и поступило. Я только сейчас спрошу, а откуда они, где был КНВ? Комитет нацбезопасности. Все эти времена до утра 5 января. Он что, не знал, что есть такие банды? Да, это террористы Казахстана. И я делаю вывод, что после того, как возникли эти так называемые, значит, группы, банды, да, как их называют, Токаев, кто-то постарался их вызвать. А может быть, их постарался тот, кто был уволен из КНБ руками Токаева. Может быть, это были те, кто должен был каким-то образом ответить Токаеву на его попытки преследовать Назарбаева и его окружение.
Ну что ж, это вполне возможный вариант. Что вы скажете по этому поводу? Кстати говоря, сейчас поступают сообщения, что Лукашенко рассказывает, что они всю ночь совещали с Путиным по поводу этого ввода войск и так далее. В общем, тут роль Александра Григорьевича, видимо, тоже велика, как одного из последних диктаторов на территории бывшего Советского Союза.
Ну, Александр Григорьевич свою минуту славы, конечно, никогда не упустит.
В отличие от Путина, который молчит.
Ну, кстати, да. Мне кажется, что идеи Аркадия Юрьевича о том, что эти люди, которые, в общем, напали на Алматы, были изначально подготовлены и ждали своего часа, она кажется очень разумной, просто потому, что физически в Алматы невозможно было добраться за это время откуда-то из других...
То есть где-то были такие тетушки, знаменитое слово.
Ну, вполне возможно, да. Ведь в Казахстане несколько лет подряд говорили, что существуют такие группы то ли спортсменов, то ли борцов, то ли просто подготовленных людей, которые, значит, готовы всегда броситься или на оппозицию, или просто спровоцировать что-то. В данном случае они вполне могли быть отправлены для того, чтобы действительно ответить Такаеву. Это, конечно, не ответ на увольнение правительства. Это, конечно, ответ на увольнение из КНБ племянника. Здесь эта параллель видится слишком очевидной, чтобы от нее просто так отмахиваться. И более того, возвращаясь к тому, что я говорил ранее, ведь действительно вот эти погромщики, они ведь захватили здание КНБ очень легко. И КНБ не сопротивлялся. Вот в чем главная странность происходивших вчера событий. То есть даже сегодня при попытке штурма Департамента внутренних дел в Алматы этими самыми погромщиками, собственно, полицейские в ответ просто стреляли на поражение.
И отстрелялись.
И отстрелялись. И были совершенно в своей логике, в своем, пусть это и звучит очень плохо, но они были в своем праве в данном случае. А КНБ просто сдал позиции. И все эти параллели, конечно, очень выглядят, с одной стороны, мутно, а с другой стороны, они выглядят очень плохо. Это означает, что долгое время под носом у власти, а может быть, при ее содействии, я имею в виду власть не Такаева, а власть, скорее, Назарбаева, долгое время формировался какой-то ударный массив людей, которые были изначально настроены на разрушение общественных институтов. Если власть об этом, здесь я уже имею в виду Такаева, открыто заявит и скажет, что вот, это было таким образом, что это, значит, провокация изнутри, что это вот предыдущий режим, Такаеву тогда все простят сразу же, потому что он фактически, как бы, с одной стороны, дистанцируется от всего, что происходит, с другой стороны, он действительно подтвердит, что вот, смотрите, вот режим плохой какой был, а я пришел, я все вот разрулил.
Да, и буду проводить реформы. Ну да. Что ж, мы подошли к опросу «Радио Свобода». Давайте посмотрим, что думают в Москве.
Одобряете ли вы ввод российских войск в Казахстан?
Да, одобряю. Украины одной мало разве? Я не хочу, чтобы вторая Украина появилась на границах России.
Нет, я не считаю, что там террористы.
Ну, они же просят помочь. Все равно как-то разряжать надо ситуацию. Я, в принципе-то, вот, за народ. Просто так не может возникнуть какое-то такое массовое явление. Значит, что-то не так, неправильно.
Нет, в принципе, я против военных действий.
Если попросил, то окей. Помочь навести порядок, восстановить мир, чтобы казахи сами потом мирно, без убийства, без крови на улицах, выбрали правительство и продолжили быть мирными соседями России.
Нет, не одобряем. Потому что это личное дело Казахстана, Россия тут ни при чем. Они должны сами решать свои дела. Россия никакого отношения к Казахстану не имеет. При чем здесь российские войска вообще? Это внутреннее дело Казахстана.
Не знаю, я одобряю. Почему нет? Почему не вести войска, если все выходит из-под контроля? В принципе, не может правительство справиться с народом, который вышел.
Я лично нет. Ну, я считаю, что они должны внутри своей страны сами разбираться. Потому что Россия, она везде. Она и в Сирии, она в Украине, она везде. Ну, я считаю, что...
А потом мы еще и крайние
везде
остаемся.
Да, потом мы всегда остаемся крайними. То есть я лично против, чтобы Россия туда направляла свои войска.
Нет, не одобряю. Потому что это ихнее, соответственно, дело. Я не думаю, что там столько много террористов, как нам показывают по Первому и Второму каналу. Это граждане вышли отстаивать свои конституционные права. Поэтому я категорически против.
Ну, вот таковы мнения в Москве на улицах, а в Твиттере «Радио Свобода» 31% первое место – это ответ «нет, не одобряю, чужая война». 25% одобрили бы для охраны, 23% не знают ничего об этом, и 21% за то, чтобы помочь и подавить мятеж. Такие результаты. Ну, видим, что на улицах как-то настроение немножко отличается. Есть еще один вопрос. Что, собственно, события в Казахстане значат для российской политической сцены? Ответ Владислава Иноземцева.
На ваш взгляд, что значат эти события для России? Какие выводы из них сделает российская власть? Закрутит еще гайки или попытается хотя бы социально-экономические проблемы решать в мягком стиле, а не в жестком?
Ну, слушайте, российская власть, к сожалению, не учится ничему из того, что происходит у соседей. Поэтому я, конечно, считаю, что социально-экономический вопрос давно пора решать. Мы фактически находимся в той же самой ситуации. Уровень жизни растет уже 8 лет. Высокая инфляция, серьезное недовольство населения именно экономическими факторами. Но я очень мало верю в то, что что-то подобное будет действительно предпринято. Конечно, будет идти речь о завинчивании гаек. Естественно, всякая идея транзита, о которой так много говорят в последнее время, во что я никогда не верил, вообще испарится из кремлевского сознания. Но, с другой стороны, я думаю, что этот удар, он очень серьезен во внешнеполитической ситуации, потому что, конечно, рассказы Москвы о том, что нужно, так сказать, общаться с Западом языком ультиматумов и выставлять требования свои относительно контроля над постсоветским пространством, они, конечно, сейчас очень девальвированы. Потому что невозможно говорить о том, что вот те-то страны не могут вступать в НАТО, потому что они фактически наши вотчины. И при этом сталкиваются с такого рода ситуациями, как сейчас в Казахстане. Поэтому я думаю, конечно, что все рассказы о том, и сейчас начинается о том, что это якобы спецоперация Кремля, ну, выглядит очень смешно, попыткой создать хорошую мину при плохой игре. Игра очень плохая. То есть контроль над постсоветским пространством, он и так отсутствовал, а сейчас это становится совершенно очевидно.
Вячеслав, что вы скажете в завершение действительно для России и российской власти? Что они могут решить, глядя на Казахстан?
Я хотел бы просто предостеречь от того, что точно не нужно делать. Я не знаю, как это будет работать потом, когда будут делать выводы после всего, что случилось в Казахстане. Да, скорее всего, будут закручивать гайки, просто потому что российская власть на другое не настроена изначально. Но здесь важно упомянуть об одном ключевом моменте. Сейчас в Россию, в Казахстан отправились российские войска. Они будут находиться там, по крайней мере, так сказано официально, для охраны инфраструктуры и стратегических объектов. Но если вдруг российские войска окажутся втянуты или самостоятельно начнут участвовать в подавлении мятежей, это приведет к гораздо более тяжелому конфликту, по моему мнению, чем есть уже сейчас. Просто потому, что в таком случае Такаева будут воспринимать как коллаборациониста, а Россию будут воспринимать исключительно как оккупанта. Там и сейчас-то антироссийские настроения достаточно сильные. И если вдруг сейчас Россия ввяжется в этот конфликт не как миротворец, а как активный его участник, то это приведет к очень затяжной и, может быть, даже партизанской войне.
Мы будем надеяться, что Владимиру Путину еще один фронт, а фронтов у него достаточно, все-таки не нужен. Спасибо. Я благодарю Вячеслава Половинка, Аркадия Дубнова, Владислава Иноземцева, Сергея Маркова. Вел эту передачу Михаил Соколов.
Студия подкастов «Радио Свобода».
писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Какие главные проблемы решает страна? Как складываются отношения Украины и стран Европейского Союза, Украины и Соединенных Штатов, Украины и России? Вот эти и многие другие вопросы мы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.